священное и профанное, быт и счастье людей мудрых и высоких. Мы с вами, друзья, мы живем постоянно в контрасте. И нам кажется, что Богу нет дела до нашей жизни, и высокие материи, высокие идеи не могут проникать в нашу обыденность. Однако Евангелие говорит нам совсем о другом. Говорит о том, что Господь очень чуток к прошениям нашего сердца. Он очень переживает и бдительно, с любовью и большим вниманием наблюдает за тем, чем живет наше сердце, из-за чего оно страдает, переживает. И все мелочи нашей жизни, такие, казалось бы, незначительные, наши успехи, наши радости радуют Его, а наши горести вызывают Его жалость и участие в нашей жизни. Здравствуйте, друзья мои! Мы сегодня с вами поговорим о таком интересном и важном эпизоде из Евангелия от Иоанна, когда Господь, такой великий человек, Бога-человек, пророк, Мессия, посочувствовал горю и простому недостатку в жизни простых людей, принял в этом участие, проявил свою помощь. Брак в Кане Галилейской – эта история хорошо всем известная с детских лет. Такая простая и такая загадочная. Мы слышим этот рассказ во время таинства венчания, потому что всегда, когда жених и невеста приходят в церковь получать благословение церковное от священника, от Святой Православной Церкви, обязательно священник читает вслух этот отрывок из Евангелия от Иоанна. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпите и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и веровали в Него ученики Его. Что значит «явил Свою славу»? Начнем с последнего стиха этой истории. Господь неоднократно говорил, что сами дела Его свидетельствуют о Нем, что Он есть Бог, что Он есть Сын Божий. Явил славу Свою. Превратил воду в вино. Вот такое чудо. И мы видим здесь, во-первых, ходатайство Божией Матери, ее особенное внимание к нуждам людей. И увидим также из этого эпизода, что Господь прислушивается к просьбам Царицы Небесной. Но самое главное для меня – это то, что Господь принимает участие в простом, очень житейском деле, в пире. Люди устроили пир в честь свадьбы. Люди, видимо, были небогатые. Это говорит о том, что им элементарно не хватило вина. А уж если вина не хватило на свадьбу, да тем более на Востоке, это очень бедные люди. И вот Господь со своими учениками пришел на этот пир и благословил его. Вот почему этот эпизод читается всегда у нас на венчании. Потому что Господь радуется вместе с нами нашим простым житейским радостям. Может быть, даже гордится нами, что вот у нас получается все. Разве это не священное действие, когда юноша полюбил девушку, и они вместе решили создать семью? Разве это не чудо? И вот Господь это чудо, это сакральное действие благословляет своим присутствием. На фресках Ферапонтового монастыря, который создавал в конце XV века великий наш иконописец Дионисий, есть изображение этого евангельского события. И мы видим, что вся композиция охвачена голубым сиянием. Это любимый цвет Дионисия. Дионисий любил два цвета — золотой, который он передавал с помощью охры, желтый, то есть цвет божественного сияния, света, цвет отсутствия любого цвета, сияние вечности. И лазурный цвет — это цвет Софийны, цвет премудрости Божией. И мы видим, что на фреске Матерь Божия сидит рядом со Спасителем. И она склоняется к Нему с просьбой, воздевает руку. И это очень важный жест на иконе. Когда кто-нибудь из иконных персонажей поднимает руку, это говорит о том, что он что-то говорит. Такова его речь. И Господь изображается в своих обычных традиционных одеждах, в красном хитоне и голубом гемате. Это одежда царская, одежда пророческая, одежда, которая по преданию всегда сопровождала его. И именно в этой одежде он изображается всегда на иконах. Жених и невеста находятся в центре, потому что именно ради них этот праздник. И именно их Господь благословляет. Рядом находятся гости, распорядитель пира, который пробует вино, но стол, за которым восседают пирующие, Дионисий изобразил усеченным. Это такая интересная условность иконы, потому что икона, ее язык — это язык богословский, язык, который передает нам самую суть события. И мы очень часто на иконе видим, что отсутствует, например, возраст у человека или ломаются какие-то геометрические пропорции. Так и на иконе святого Дионисия, не побоюсь этого слова, это великого иконописца-богослова, мы видим то, что называется в искусствоведении обратной перспективы. То есть люди, которые находятся на переднем плане, они маленькие, они незначительные. Но те, кто играют важную роль, те, кто несут особое сообщение на иконе, их фигуры всегда больше. И вот те прислужники, которые льют воду в каменные водоносы, вот они на этом изображении маленького роста. Они незначительны, потому что все самое главное происходит между Христом, Божьей Матерью, Христом, который благословляет водоносы, тем самым превращая воду в вино, и Матерь Божия, которая тоже воздевает руку с молитвой, с просьбой о том, чтобы Господь помог этим бедным людям, чтобы они не опозорились, чтобы праздник их продолжался. И для нас эта история очень важна именно тем, что это может быть первое чудо не всемогущества Божие или не столько всемогущества Божие, но его внимание к нуждам человека. Это очень важно для нас понять. Почему? Потому что мы говорим, что Бог есть любовь, что Бог — это человеколюбец. Но какой же Он человеколюбец, если Он занимает свои мысли только великим, только какими-то большими цифрами, судьбой великих народов, например, или историческими событиями, шествием мирового духа в истории. Ничего подобного. Бог Евангелия, Бог, сотворивший первое чудо на простом застолье в честь праздника, в честь свадьбы, в честь очень бедных людей, но очень счастливых из-за того, что Господь их посетил. Это Бог человеколюбец, которому интересны и важны любая нужда человека. Его радость очень маленькая, очень такая неприглядная, казалось бы. Радость, которой сам человек даже стесняется. И тем не менее Господь свое первое чудо совершает именно здесь. И Он тем самым еще показывает, что брак — это дело священное, это дело очень нужное, и к нему нужно подходить с особой осторожностью, брать благословение у Бога на это священное действие. Потому что семья — это есть церковь, это есть нечто совершенно священное. Есть люди, которые говорят, что цель семьи христианской — это создание, например, ячейки общества или же рождение детей. Ничего подобного. Семья и есть цель. И мне кажется, чудо превращения воды в вино несет очень важное сообщение относительно философии христианского брака. Очень важное. Посмотрите, как говорит распорядитель пира. хорошее вино ставится сначала, а потом остается худшее. Так и в браке, в истории семьи. Мы иногда мыслим о себе, представляем, что самое лучшее – это когда супруги молоды, пока горит огонь страстей, горят глаза, пока человек полон здоровья и может наслаждаться всем, что дает ему этот мир и способность принимать его радости. Но мне кажется, евангельская история о браке в Кане Галилейской говорит о том, что хорошее вино, вино любви, вино проникновения жизни друг друга, вино подлинной семьи, явление, гимн любви в семейной жизни, оно появляется, проявляется, благословляется именно тогда, когда люди прожили много лет вместе. 10 лет, 30, 40 лет, 50. Вот тогда начинается настоящая семья, настоящая любовь между супругами. И, может быть, именно об этом, вот это чудо превращения воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской.